Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим об Отечественной войне 1812 года. Собеседник, радиоспутник, профессор кафедры всеобщей истории РАН ХИКС, доктор исторических наук Наталья Таньшина. Наталья Петровна, продолжаем мы как раз-таки с вторжения огромной великой армии Наполеона, которая состояла из многочисленных национальности, не только французы там были. Да. Насколько российская армия была сопоставима по своей численности? И вот интересно узнать, что французские историки, как они подают вот эти все тактические ухищрения? То есть это было отступление русских с удачными контратаками, так скажем, заманивание французов вглубь, или как это подается?
Ну, сначала, может быть, начнем с того, насколько было, вот, каково было соотношение сил, потому что на самом деле русская армия была меньше, и русская армия насчитывала 370 тысяч. Ну, или точнее, французам противостояло три армии, которые прикрывали три главных направления возможного удара. То есть на Санкт-Петербург, на Москву и на Киев. То есть наши войска почти вдвое уступали по численности Великой армии, но благодаря хорошо налаженной разведке, а мы, собственно, ведь знали заранее о передвижении французских войск и о готовящемся нападении. Кстати, Карл Васильевич Нессельроде, будущий канцлер Российской империи, министр иностранных дел, он же как раз в это время служил во французском посольстве, и через него был как раз организован канал передачи важных вот таких вот разведывательных сведений. Но, с другой стороны, вот вовремя сосредоточить нашим командующим войска на границе вот, в достаточном количестве для того, чтобы дать отпор французам, русские командиры не сумели. И поэтому русским генералам пришлось начать отступление. Ну и более того, ведь Наполеону удалось поначалу отрезать армии Барклая де Толли и Багратиона друг от друга. Но с другой стороны, навязать генеральное сражение французы русским не смогли. И вот эти вот все надежды Блицкрига, они не оправдались. И более того, русские войска вроде бы отступали, ведя арьергардные бои, отходили на восток, но ведь чем дальше вглубь страны продвигались колонны Великой армии, тем поход для них становился труднее. Почему? Потому что русские войска, отступая, прибегали к тактике выжженной земли, богатейшие провинции опустошались, обозы с продовольствием, которые были заготовлены Наполеоном, они просто не успевали за армией из-за скверных русских дорог. То есть тут как раз вот этот известный феномен русского бездорожья, он нам случился на пользу. Ну, плюс голод, от которого страдали французы, вот эти вот изнурительные демарши, жара, то есть пока еще не генерал Мороз, но вот жара изнуряющая, враждебность местного населения и действия вот союзников Наполеона, немцы, главным образом они мародерствовали, массово дезертировали. Ну и вообще вот на пути от Немана до Витебска от болезней и дезертирства Наполеон потерял уже 135 тысяч человек. То есть это в 9 раз больше, чем от боевых действий. Ну и вообще от тифа французы, ну от тифом тогда называли целый такой широкий комплекс заболеваний, но от тифа будут страдать французы очень сильно, лошадей очень много потом потеряют. И вот, как известно, только 3 августа первая и вторая русские армии смогли соединиться в Смоленске. И опять-таки у наших было 130 тысяч солдат против 182 тысяч у Наполеона. Вот это происходит кровопролитнейшее Смоленское сражение. Наши войска опять-таки отступают, но вроде бы отступление, но выбора иного не было, хотя тогда все были как раз недовольны поведением Барклая де Толли, ему даже приписывали измену, но Барклай продолжал отступать, увлекая Наполеона вглубь страны, тем самым увлекая его и ведя к собственной гибели. И вот как раз в это время под давлением во многом такого патриотически настроенного дворянства Александр назначает главнокомандующего русскими армиями 67-летнего генерала Михаила Илларионовича Кутузова, а он был и таким искушенным царедворцем, и любимцем Екатерины и императора Павла. Полководец был очень опытный и осторожный, а главное, он был чистокровный русский, и вот это имело очень важное значение в войне, которая очень скоро приобретает национальный характер. И хотя вот в своем первом обращении к солдатам 29 августа Кутузов вроде бы воскликнул, что как можно отступать с такими молодцами, но вечером того же дня отдает приказ продолжить отступление, ну, потому что, собственно, иного выхода не было. И вот в районе Бородина это закрепление и произошло.
Угу. Позволю себе процитировать Михаила Юрьевича Лермонтова, «Когда б на то не Божья воля не отдали б Москвы». Вот, да, любопытно, что скрывается под словами «Божья воля». Но на самом деле есть же еще один интересный вопрос. У историков сложились какие-то, сложилась окончательная версия, почему Москва-то сгорела в сентябре 1812 года?
Да, здесь огромный комплекс таких вопросов важнейших мы поднимаем. Но, собственно, сама Бородинская битва, да, которая до сих пор русскими историками, российскими, воспринимается как победа русской армии, французами воспринимается как победа французской армии. Хотя сам Наполеон назвал это сражение, они его называют сражение под Москвой, ужасным. То есть вот так. А главное, ну, мы потеряли больше людей, 45,6 тысяч, французы 28, но по количеству пленных, которые взяли, допустим, французы, оно было минимальным, а именно пленными тогда как бы исчислялась победа. И плюс русские войска отступают, поэтому и более того, оставляют Москву. И это дало основание Наполеону считать битву выигранной, но это же была Пирова, по сути, Пирова победа, потому что Наполеон-то ожидал, что он вступает в Москву, в богатый город, и Александр подпишет мирный договор, и ему вынесут ключи от города, а вместо этого он вступает в Москву опустевшую, потому что ведь все жители оставили Москву, там практически никого не осталось, и более того, тут же начинаются пожары. И на самом деле пожар московский давно потушен, а от пожара ведь сгорело более 6 тысяч домов из 9 тысяч имевшихся. И споры ведутся до сих пор, кто поджег Москву. Но в любом случае, ну, генерал-губернатор Растопчин, да, вот такая версия. Но французам поджег Москвы был на самом деле не нужен, потому что пожар Москвы на них произвел вот просто катастрофическое впечатление и стал таким мощным деморализующим фактором. А ведь Наполеон Бонапарт всегда отдавал решающее значение моральному духу. А здесь, вместо вот этого богатого города, где они надеялись спокойно перезимовать, они видят пылающую Москву. Несмотря на то, что они пытались тушить пожары, но ничего не получалось. То есть просто они остались на пепелище и были вынуждены отступать именно зимой, когда они были совершенно не готовы. И тут даже дело не в генерале Морозе, вот в жестком минусе, потому что, ну, Наполеон сам, он, конечно, будет говорить, что вот во всем виноват генерал Мороз, но он допустил именно фатальную ошибку в том, что думал, что вот после этого Александр пойдет на перемирие. И все его дальнейшие действия, они были продиктованы именно вот этой его изначально неверной установкой. И для французов вообще был губителен, наверное, не мороз, вот жесточайший, а просто любая минусовая температура. Потому что ведь тогда европейские армии, они были не приучены воевать зимой. То есть зимой не воевали, война возобновлялась в теплое время года. У французов и шинели-то появились какие-то более-менее сносные только после Аустерля. Аустерлице. То есть они совершенно были к этому не готовы.
Наталья Петровна, буквально полторы минутки остается. Насколько, почему настолько важно было Александру Первому, значит, Наполеона добить, так скажем, ну, принудить капитуляции, войти в Париж на коне и вот это вот все?
Да, но тут опять-таки не было какого-то единого решения, продолжать ли войну до победного конца или остановиться, изгнав противника из пределов русского государства, потому что война, опустошение, потери людские, тяжело. Но Александр решает, да, действительно, в конце концов, после долгих сомнений, вести войска на Париж. И, кстати, тут эту идею приписывают кровному врагу Наполеона Бонапарта, корсиканцу Поццо ди Борго, который уже с 1805 года на русской службе, и сам Наполеон говорил, что это Поццо ди Борго вот так вот убедил императора Александра вести войска на Париж. И 31 марта Александр I на коне Марси, который ему подарил, кстати, Наполеон Бонапарт, вступает в Париж. И если Наполеон вступил в Москву опустошенную, пустую, то Александр вступает в Париж, город, который никто не оставил, и он всегда заявлял, что я воюю не против французского народа, а во Франции у меня только один враг, император Наполеон. И более того, потом именно Александр настоял на том, чтобы Франция осталась великой державой и получила либеральную конституцию. Угу.
Да, это очень символично, кстати, было с конем. Наталья Петровна, спасибо вам большое. Наталья Таньшина, профессор кафедры всеобщей истории РАН ХИГС, доктор исторических наук, была с нами на прямой связи.
Спутник Эрудита.